Патриарх Тихон заявил в своем воззвании к пастве о лояльности по отношению к советскому правительству, то есть это уже речь идет об июньском послании 23-го года, решительно отказался от всякого влияния на политическую жизнь страны. До конца своей жизни патриарх оставался верен этому акту, не нарушили его и православные епископы. Со времени издания его нельзя указать ни одного судебного процесса, на котором было бы доказано участие православного клира в деяниях, имевших своей целью неспровержение советской власти. И это вот последнее, конечно, безусловно, соответствует действительности. И дальше они упоминают о том, что священнослужители, и в частности иерархии, которые, значит, сейчас томится в ссылках, в тюрьмах и лагерях, что они все сидят без приговора, что они все, значит, в порядке административной высылки, что не было ни правильно расследованного дела, ни гласного судебного процесса. Мы тоже об этом говорили. Последние процессы так и закончились в 22-м году. Без предоставления им возможности защиты тоже все это в 22-м году кончилось. Даже без объяснения причин, что является бесспорным доказательством отсутствия серьезного обвинительного материала против них. Это абсолютно верно и действительно соответствует самой, что ни на есть, реальности тогдашних этих самых отношений. И, наконец, кстати сказать, это тоже принцип апологии, то есть уличение государственной власти в несоблюдении своих собственных законов. Другое дело, что по ОСО, так сказать, и неверующих точно так же заключали в телячьи вагоны, точно так же отправляли в места отдаленные и не столь отдаленные, и точно так же расстреливали. И это еще считалось хорошо, потому что у тех, кого расстреливают тайком, вроде там инженера Пальчинского или фон Метка, или бывшего комиссара Шляпникова и многих других, вот, их хоть по крайней мере не заставляют оговаривать самих себя. То есть они погибали глухо, но хоть по крайней мере без позора. То есть в данном случае на самом деле уже давным-давно в этом отношении сравняли и божники, и безбожники. Но об этом не написано. Но во всяком случае напоминают властям про их собственный кодекс, что лучше бы вы нас отдавали уж тогда под гласный суд. Но дальше начинается жуткое, оголтелое вранье. А именно, странное дело, каким образом человек, все-таки живший в России и знающий обстоятельства жизни русской церкви, без зазрения совести пишет: созванный с разрешения патриарха Тихона Карловацкий собор, так вот, когда созванный с его разрешения Карловацкий собор превысил свои церковные полномочия, Тихон вынес постановление, да, вынес постановление собор политического характера, патриарх осудил его деятельность и распустил синод, допустивший уклонение собора от его программы. Очень любопытно. Всем, кто мало-мальски жил тогда жизнью церкви, было прекрасно известно, что Тихона не только не оповестили заранее и не спросили его разрешения, но и постфактум в известность не поставили. Тихон вынужден был узнать о Карловацком сборище из газет. Это можно поставить на полях огромный знак вопроса. Значит, либо человек допускает сознательную фальсификацию фактов, или это послание сразу же было испорчено, но уже за границей. Нет, погодите. А Карловацкий собор для своего все-таки, так сказать, даже для своей двухнедельной деятельности, 12-дневной точнее, все-таки должен был получить разрешение патриарха Сербского. Но патриарху Сербскому письмом от 30 июля того же 21 года было сказано, что мы действуем по благословению патриарха Тихона. То есть патриарх Дмитрий был введен в заблуждение, мошенничество. Вот это хороший вопрос, совершенно верно. Затем, браво, молодец, вот именно, когда-нибудь кончится ли вот эта круговерть, фальши, обманов, мошенничества, подождем. Но, забегая вперед, скажу, умирая уже и плача, значит, навзрыд по любому поводу, в 35-м году Храповицкий Антоний скажет, что без особых, впрочем, интонаций, без возмущения, без страдания, тем не менее скажет про своего главного социального соперника, митрополита Евлогия, что владыка Евлогий может залгаться. В отличие от этого, продолжал, а вот Преосвященный Сергий, тот никогда не должется. То есть, поживем, увидим, что будет потом. Далее. Написано так. Хотя канонически православные епархии, возникшие за границей, хотя епархии по-настоящему не было, были отдельные приходы, епархии, возникшие за границей, подчинены российскому патриарху, однако в действительности управление ими из Москвы и в церковном отношении невозможно по отсутствию легальных форм сношений с ними. Это явный, простите, это явный обман и явная фальсификация. Уж если на то пошло, патриарх Тихон имел в запасе вот такие легальные формы. А именно, да, и не только через Евлогия. Вы посмотрите, мы прекрасно помним, как он закрывает вот этот сам. Да, перед этим он Евлогия возводит в сан митрополита. А еще перед этим поручает ему управление православными приходами, то есть вот этим вот бывшим петроградским викариатством. И Евлогий благополучно получает и тот, и другой церковный акт. Затем Тихон закрывает Карловацкое собрание за канонические прегрешения. Затем Тихон 8 апреля 24 года запрашивает уже Евлогия, на каком основании и с чьего разрешения существует архиерейский синод. То есть, другими словами, эти легальные формы существуют, поскольку Тихона никто за эти сношения за границей ни единым ни словом, ни намеком не укорил. То есть все это, хотя, конечно, вся почта заграничная иллюстрировалась. Другими словами, сношения за границей большевиками были допущены. Другое дело, что у них тоже был тут свой дальний прицел. Дело в том, что, конечно, из России можно употреблять канонические методы только для людей, имеющих совесть. Вот на первый случай для человека, имеющего совесть, и для человека, обладающего церковной ответственностью, управлять можно. Управляй не хочу. В будущем, когда, например, была организована патриаршая церковь, сначала в Париже трехсвятительское подворье, а затем в Америке открыты 59 приходов, подчиненных Московской патриархии, так почему же Веньямином Фильченковым можно было управлять? И он радостно слушался. Но во всяком случае, это говорит не о том, что отсутствуют законные флегальные формы канонического управления, а о том, что есть бесчинники, которые за границей трудно досягаемы. Так надо же так и говорить, уж если на то пошло. Да. Итак, все-таки мы видим... Вот я говорю. То ли это, вот это тоже очень хороший вопрос, то ли это фальсифицирует сам протоиерей Щапов, то ли уже за границей, поскольку известно только по перепечатке книги протоиерея Польского, то ли это уже послание было фальсифицировано, то есть испорчено, подчищено там. Продолжаем. Нет. Оно имело громадное значение. Вряд ли на Лубянке, потому что слишком в пользу этих самых зарубежных деятелей. Рассори, да, это конечно, это понятно. Наконец, очень много в этой апологии сказано, то есть высказано прямых обид. А именно, что... всяческие поблажки оказывают обновленцам, и даже в этой памятной записке они названы без обиняков государственной церковью, а значит настоящим православно верующим достаются одни стеснения. Ну, надо сказать, что автор этой записки не знал инструкции Троцкого, то есть умрут те сегодня, а эти завтра. Он не знал, что обновленцы тоже осуждены и уже заранее приговорены к уничтожению, только их номер второй. И, наконец, очень интересное замечание, что церковь в своей деятельности, вот при теперешнем положении, не может государственных действий ни порицать, не одобрять, потому что если она хоть что-нибудь одобрит, а про другие вещи промолчит, то это уже будет истолковано как право воздержания от одобрения, которое всегда может быть понято как знак недовольства и неодобрения. Соответственно, этому церковь и действует. Анатолий, это, но отвечая на ваш вопрос, я могу сказать. Вот это соловецкое послание все цитируют, конечно, маленькими цитатками, но его никто никогда не анализировал. Впервые вот этот анализ проводится сейчас, сегодня, у нас с вами. Да. Так вот, можно сказать, что если, например, предстоятели церкви не просто вменяется в обязанность молчать, а его призывают молчать по совести, то простите, кого же он должен слушать? Господа или человека? Уж если на то пошло, так пускай лучше действует государственная цензура, и некоторые его высказывания не пропускаются. Но сам он должен говорить то, что дает ему Господь. Как? Да! И тем более при такой ответственности. Таким образом, и вот это место, оно, собственно, не является как раз православным и церковным. И скажем так, уж если на то пошло, то, например, Сергий в первый день войны выпустил свое послание, которое кончается словами: «Господь дарует нам победу». Сказать это можно было только Святым Духом. А как же было не сказать? «Господь дарует нам победу в первый день войны, к которой страна была не готова», если бы он, Сталин, так не говорил. И в первый день войны он молчал. Братья и сестры было сказано гораздо позже. Таким образом, уверение в своей аполитичности оказывается чревато просто изменой Христу. Да, наконец, дальше в том же послании написано, что отнюдь не отказывая вопрошающим в религиозной оценке мероприятий, сталкивающих с христианским вероучением, нравственностью и дисциплиной, так позвольте, религиозная оценка может и должна быть у любого события. А разве трудно советским властям религиозную оценку прямо приравнять к политике, уж если на то пошло? Как раз Сергий потом и напишет, только уже в послании 27-го года, что только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша русская православная церковь со всей ее организацией, может жить в стране, закрывшись от власти. Разумеется, не может. Ну, дальше сказано так, что православная церковь стеснена в исполнении ею религиозных обязанностей. Стеснена она законами, а законы, в свою очередь, стеснены мероприятиями. И вот раскольникам, то есть обновленцам, оказывают покровительство, а значит, настоящим православным одни стеснения. Еще раз заверяю, что со своей стороны церковь не стремится к контрреволюции, не призывает к оружию и политической борьбе, повинуется всем законам и распоряжениям гражданской власти, это бы все ничего. Потом написаны даже такие слова: глубоко уверенная, то есть церковь, что прочное и доверчивое отношение может быть основано только на совершенной справедливости, она изложила открыто, без всяких умолчаний и абсолютности, к чему абсолютность непонятно, что она может обещать советской власти, советской с большой, в чем не может отступить от своих принципов и чего она ожидает от правительства СССР. Вот это прочное и доверчивое отношение после этого остается только заплакать у советской власти на плече. Примерно так же, как Жюль Фавр, помните, после захвата Парижа плакал на плече у Бисмарка. Смысл, значит, что с точки зрения протоиерея Щапова, церковь глубоко уверена, что возможно прочное и доверчивое отношение с советской властью, и для этой сугубой прочности и доверчивости она специально изложила все, что ей нужно, и ждет от правительства чего именно. Если предположения церкви будут приняты и признаны приемлемыми, она возрадуется о правде тех, от кого это будет зависеть. То есть она уже готова возрадоваться, значит, об их правде. Ну, что ты будешь делать?
Полюбовно.
Вот, наконец-то, именно. Полюбовно хотят согласиться. Вы знаете, отчасти да. Удивительное дело, но почему-то очень много в этой памятной записке сказано как раз о зарубежных делах, как раз о делах карловацких. А именно, значит, во-первых, все это памятная записка упирает на недопустимость церковного суда по обвинению в политических преступлениях. Но, друзья мои, начнем с того, что как раз карловацких иерархов и карловацких квир обвиняли не в политических преступлениях, а в церковных. Начнем с этого. Для человека, ну, маломальски все-таки знающих церковно-каноническое право, недурно бы знать, что всякая мирская деятельность, а политическая деятельность для квира есть деятельность мирская, запрещены 6, 81 и 83 апостольскими правилами. 6, 81 и 83 апостольскими правилами. А также 7 правилом 4 Вселенского собора. А также дополнительно 10 правилом 7 Вселенского собора и 11 правилом Двукратного собора. Как видим, целый букет. Знали. Почему поперлись в народное управление? Беззаконно, вы правы. Вообще мирской деятельности, но прямо сказано, запрещено вдаваться в народное управление. Но кроме деятельности, явно запрещенной церковными канонами, существуют и преступления сугубо церковные, называемые церковным бесчинством. Превышение прав. Например, Храповицкий был возведен, так сказать, карловацким собранием в чин наместника патриарха по зарубежью без ведома самого патриарха. Во-вторых, самочинное сборище карловацкое, да, и нарушение церковных канонов подпадает под 9 и 13 правила Антиохийского собора, 1 правило Василия Великого и многие другие. 3. Диффамация предстоятеля, против которой он возражал. Диффамация предстоятеля. Диффамация, то есть ложное обвинение, оклеветание. Диффамация предстоятеля, что мы не свободны на патриаршем посту нашем, против которой Тихон и возражал в 3 своих посланиях. И, наконец, уже в 20... Да, объявление апрельского послания 25 года под ложным, что тоже нельзя квалифицировать иначе, как мошенничество, то есть обман церковный. Ну, я уже не говорю про отложение от законного предстоятеля прежде соборного суда о нем, то есть восхищение себе прав им не принадлежащих.
Но поскольку они отложились, значит, гласно в 27-м году, уже в сентябре, то к этому мы еще перейдем.